о силе русского народа, русского солдата, говорит старейший советский ученый, академик Николай Нилович Бурденко.
За моими плечами 36 лет службы в армии. За эти годы я узнал богатую, бесконечно глубокую душу русского народа. Его героизм, овеянный какой-то чудной скромностью, его спокойствие и выдержку, силу физическую, равную силе моральной. За эти годы я понял и осознал, что русский солдат может преодолеть любые трудности, победить любого врага. Даже в войнах царской России неграмотные полуголодные солдаты показывали чудеса бесстрашия и выносливости. Теперь же воюет гражданин-патриот, понявший смысл свободной жизни, полюбивший страстной любовью свою социалистическую страну, знающий, что за ним стоит весь его родной великий народ. Этот воин-патриот сокрушит темные силы фашистского мракобесия. Мы отдаем себе отчет, что война с гитлеровской бандой потребует больших тягот, труда, выдержки и мужества. Но пусть знают враги, что Красная Армия и советский народ – это единый, слитный, целостный организм. И горе тому, кто посягнул на нашу свободную страну. Пусть знают фашисты, что весь наш народ и молодые рабочие, и старые академики всегда готовы встать в ряды защитников советской земли.
Фронт и тыл жили едиными помыслами, одними заботами. Об этом свидетельствуют радиописьма родных фронтовикам, которые регулярно передавало Центральное радио.
Три дня тому назад получила твое письмо, в котором ты пишешь, что был ранен в бою с фашистскими бандитами, но из строя не вышел. Я горжусь тобой, папа. Ты такой сильный и смелый. Я хорошо знаю, что ты никогда не отступишь перед врагом. Знаю, что ты и жизнь готов отдать за родину. Так же, как и мы, работающие в тылу, готовы отдать жизнь для победы над проклятым врагом. Папа, комсомолки нашей организации, когда узнали, что я буду говорить с тобой по радио, очень просили передать свой горячий привет и пожелание успехов нашим дорогим героям, бойцам и командирам. Когда мы читаем в газетах и слушаем по радио о том, как вы на фронте, не щадя своей крови, деретесь с коварным врагом, сердце наполняется гордостью за нашу великую страну, за доблестных защитников ее свободы и счастья. Желаю тебе, папа, и всем бойцам и командирам здоровья и победы. Возвращайся домой победителем. До свидания.
Милый сын, я горжусь тобой, защитник нашей Родины. Недавно на фронт проводил твоего брата Михаила. Я ему дала наказ. Брат, во всем пример с тебя. Огнем и мечом уничтожай фашистских разбойников.
Крепла уверенность в победе. Возрастали духовные силы народа и его армии. По 10-12 часов в сутки трудились рабочие колхозники, инженеры и техники. Усилиями советского народа под руководством партии была создана растущая военная экономика страны. Тыл обеспечивал фронт всем необходимым для разгрома врага. Звуковые документы тех лет донесли до нас голоса людей, чьим трудом ковалась победа. Председатель подмосковного колхоза товарищ Юнина.
Когда враг вероломно напал на нашу родину, и наши мужья, братья и отцы ушли на фронт защищать советскую землю, города, села, мы, женщины, дали им слово заменить их здесь, в тылу, выполнять всю мужскую работу. Слово свое мы сдержали. Только в одном нашем районе пост председателей сельсоветов занимают 22 женщины. И 178 бригад, ранее руководимых мужчинами, 83 бригады сейчас возглавляют женщины. Все без исключения 407 колхозно-полевых звена руководятся женщинами. В нашем колхозе Тоня Жичкова, 18-летняя девушка, заменила ушедшего в Красную армию бригадира садовода Ганина. Молодая патриотка Клава Козлова села на трактор и перевыполняет норму на 125, на 140%. Таких примеров по нашему колхозу немало. Мы расширяем посевы картофеля и овощей. Боремся за высокий урожай. Хорошо подготовили весенний сев. 9 девушек нашего колхоза изъявили желание бить врага с оружием в руках. Рядом со своими отцами и братьями просьба их удовлетворена. Они зачислены в ряды Красной армии. Гитлер хочет восстановить в нашей земле помещичий крепостной строй, прекратить наших крестьян врагов фашистских помещиков обороны. Он хочет у нас отнять плодородную землю, переданную нам советским государством на вечное бесплатное пользование. Этому не бывать никогда!
Колхозница Андижанской области Узбекистана товарищ Каримова.
Вот я, простая женщина, дочь узбекского народа. Хочу рассказать вам на примере своего колхоза о борьбе узбечек за победу над врагом. В прошлом 1941 году мы выполнили план по хлопководству на 100%, по шелководству на 130%. А сейчас боремся за выполнение плана на 150-200%. В этом году мы несколько раз расширяем наши посевы зерна, чтобы дать стране больше и больше хлеба. И по всей этой текущей работе женщина показала себя как решающая сила. Две молоденьких девушки, Лайлхан Тангатарова и Саадавхан Сатыева, проявили себя как прекрасные трактористки-ударницы. 18-летний Хайрхан Салива счастье несет звание заместителя председателя колхоза. Будучи сборщицей хлопка, она вместо 60-80 килограммов хлопка в день собирала 400-450. На всесоюзной сельскохозяйственной выставке награждена она малой золотой и большой серебряной медалью.
Первый секретарь Челябинского обкома партии Николай Семенович Потоличев.
Я говорю от имени Урала. Во властях Урала сейчас нет такого предприятия, которое не взяло бы на себя дополнительных обязательств, и я мог бы называть сотни предприятий Урала, не только выполнивших, но и значительно перевыполнивших как государственные планы, так и взятые на себя дополнительные обязательства. Известно, какое серьезное значение имеет Урал с его громадной промышленностью и богатым сельским хозяйством, снабжением фронта, вооружением, боеприпасами, хлебом. Более нашей большевистской партии на Урале создана мощная промышленность. И сейчас она дает фронту все больше и больше мощных танков, самолетов, пушек, пулеметов, минометов, боеприпасов. А давать Урал может и будет еще больше. Резервы Урала велики. Днем и ночью на предприятиях Урала куется боевое оружие. Трудящиеся областей Урала поклялись работать со все возрастающим напряжением до полного разгрома гитлеровских мерзавцев. Уральцы свое слово сдержат.
Работница Уралмашзавода, товарищ Поберезина.
Каждым днем мы даем фронту все больше металла, танков, самолетов, пушек, снарядов, минометов. Мы, женщины Урала, бьем Гитлера и его свору по потокам уральской раскаленной стали. Заводу Урала, в том числе наш красавец-завод, выпускает замечательное грозное оружие. Это оружие получило высокую оценку и похвалу наших доблестных красных воинов. Сознание того, что мы работаем для фронта, для скорейшего разгрома фашистских полчищ, наполняет наше сердце желанием работать вдвое, втрое и в 10 раз больше. Я на Уралмашзаводе с 1936 года работала сначала сверловщицей, потом перешла в отдел технического контроля, но когда в начале Отечественной войны мой муж и брат были призваны в армию, и я вернулась снова к станку. На мой станок полагается подручный, но я работаю одна. Время теперь такое, что каждые руки нужны. На Урале развивается замечательное движение фронтовых бригад, возникшее на нашем заводе. Это бригады, которые работают как на фронте, по-боевому. Они установили у себя воинскую дисциплину. На нашем заводе уже таких бригад 83.
Говорит доцент Агаларова из Баку.
У нас есть нефть. Она нужна Красной Армии в стране. Тысячи азербайджанских женщин включили в нефтяную промышленность. Мы заменили мужей и братьев. И никогда еще азербайджан не давал столько нефти, бензина и масел, как в этот военный год. Сакинат Кулиева заведует целым промыслом. Назия Мамедова, первая женщина, спустившаяся под землю на труднейшее дело – ремонт скважины. Мамедова работает кислотным мастером. Это очень трудная и опасная специальность. Но не боится ли трудностей и опасностей азербайджанская женщина, когда дело идет о защите страны?
Прошел год с начала Великой Отечественной войны. 18 июня 1942 года, выступая на 9-й сессии Верховного Совета СССР, начальник Главного политического управления Красной Армии, кандидат в члены Политбюро, секретарь Центрального комитета партии Александр Сергеевич Щербаков говорил.
Через несколько дней исполнится год с того дня, когда гитлеровская Германия неожиданно и вероломно напала на нашу страну. Истекший год был годом суровых испытаний для нашей дорогой Родины, годом тяжелых жертв для народов Советского Союза, годом неслыханных в истории человечества героизма, самоотверженности, упорства и настойчивости, какие были проявлены в войне с фашистской Германией бойцами и командирами Красной Армии. В итоге года войны мы можем с полной уверенностью сказать, Союз Советских Социалистических Республик выдержал самые суровые испытания, закалился и окреп в борьбе и уверен в своей окончательной победе над гитлеризмом Немецко-фашистская армия будет разбита, гитлеризм будет уничтожен.
Летом 1942 года новые испытания выдержал советский народ и его армия. Враг, пользуясь отсутствием Второго фронта в Европе, собрав большие силы, бросил их в наступление. Фашистские полчища рвались к Волге на Кавказ. Шла упорная, невероятно трудная борьба за коренной перелом в войне.
На Сталинград были нацелены 6-я общевойсковая, 4-я танковая армия немцев, итальянская армия и две румынских армии, и 4-й воздушный флот.
Вспоминает маршал Советского Союза, бывший командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков.
В июле 42-го года в Донских степях советское командование могло выставить только две армии в составе 12 стрелковых дивизий, 62-ю и 64-ю армии, которые были значительно слабее по численности, по вооружению и, главное, не имели боевого опыта. В сентябре наши силы стали нарастать не только численностью солдат и офицеров, но именно мы тут почувствовали силу нашего народа, силу нашего государства. Прежде всего, нужно было подготовить политически эту победу. Наша партия открыто сказала всему советскому народу, и тем более солдатам, что дальше отступать мы не можем, или жизнь, или смерть. Нам нужно было ликвидировать превосходство авиации гитлеровцев. И чем мы это сделали? Мы пошли на самое большое сближение с противником. Когда наши боевые порядки и немецкие доходили до такого расстояния, что можно было перебрасываться ручной гранатой. Это дало то, что немецкая авиация не могла бомбить, не попадая по своим. Наши люди понимали, за что они борются, за что они отдают свою жизнь. Вот взять мальчугана Ваню Федорова, который зайцем на буферах проехал со эшелоном и был принят в противотанковую батарею. И что же, это юнец 15-летний. Показал, на что способен комсомолец. В разгар боев за тракторный завод 15 октября на площади Дзержинского этот юнец остался один и был уже наводчиком противотанкового орудия. И когда на это орудие наезжали танки, он с успехом расстреливал их в упор. И когда у него была перебита рука, и на второй руке были оторваны половины ладони, этот юнец не забыл, что он может противотанковую гранату подбросить, держа гранату в своих зубах. Из окопа вышел окровавленный мальчуган, держа в зубах противотанковую гранату, поддерживая ее израненными ручонками, он не убегал от танков, он бросился под танк. Вот один из таких эпизодов, которых, я еще раз повторяю, были сотни тысяч, говорит, на что способны наши люди, которых воспитала наша партия и комсомол, взять такого героя и весь его гарнизон Якова Павлова.
58 дней и ночей мы защищали один дом на площади 9 января. Теперь эта площадь носит имя Владимира Ильича Ленина. Нас, горстку бойцов, засыпали бомбами фашистские самолеты, штурмовали дом танки противника, беспощадно била артиллерия и минометы, ни на минуту не прекращаясь пулеметно-автоматный огонь. Трудно это было время. Порой не хватало боеприпасов, не было пищи, воды. Но наши солдаты, защитники славного города на Волге, с честью выполнили свой долг перед Родиной, отстояли свои занятые рубежи. В обороне дома на площади имени Владимира Ильича Ленина участвовали представители многих национальностей. Многие герои битвы пали смертью храброй. Я рассказал про оборону одного дома, а сколько таких участков было на всем фронте. И везде советские солдаты беспредельным мужеством и стойкостью защищали город на Волге.
Героическая оборона Сталинграда создала условия для перехода в контрнаступление. 19 ноября предутреннюю тишину Донских степей нарушили мощные залпы свыше 7 тысяч орудий и минометов.
Стоял такой сильный грохот, какого мне до сих пор не приходилось слышать. В районе переднего края немцев был сплошной дым и сплошные разрывы.
Вспоминает участник Сталинградской битвы полковник Виталий Иванович Колесов.
После того, как артиллерийская подготовка закончилась, и, как мы говорим, артиллерия перенесла огонь в глубину, танки и пехота устремились в атаку и стремительно заняли первые траншеи противника. И надо сказать, что эта оборона была довольно прочная. У немцев была очень густая сеть траншей, ходов сообщения. Были выкопаны блиндажи, крытые наблюдательные пункты, крытые огневые точки. Но, несмотря на это их прочную оборону, она была подавлена. После того, как мы провели артиллерийскую подготовку, артиллерия противника почти не вела ответного огня. Во всяком случае, на огневых позициях нашего дивизиона ни одного немецкого снаряда не разорвалось.
Двадцатого ноября на врага обрушился новый мощный удар. Наступление развернулось на 400-километровом фронте. Красная армия остановила врага и в северных предгорьях главного Кавказского хребта. Все попытки немецко-фашистских войск прорваться в Закавказье оказались безуспешными. Опираясь на помощь народов Кавказа, трудящихся всей страны, советские войска устояли перед натиском врага, не допустили его в Закавказье. Дружба народов Кавказа, их единство со всеми народами Советского Союза выдержали самое суровое испытание. Полным крахом, как и блицкриг 41 года, закончилась новая попытка фашистской Германии сокрушить в 1942 году Советский Союз, уничтожить его вооруженные силы. Война еще продолжалась, предстояли нелегкие сражения, но ход ее был уже окончательно предопределен.